Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
И у нас есть питання у скайпе. Доброго дня! Прошу пояснити 1 Коринтян, 1 глава, 17 вірш, звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Дякую, Людмила. І ще, проклятий, хто від крові меча свого стримує. Єремія, 48 глава, 10 вірш. Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Ну, мы начнем с первого вопроса, да, что, что значит благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить крест Христова. То есть получается, что если мудро проповедовать, то тогда упраздняется крест Христов. Как это понимать? Но тут лучше тогда прочитать чуть-чуть выше, с 11 стиха, что объясняет Павел. Он пишет, что «от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья, что между вами есть споры. И я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал, что я крестил во имя мое. Крестил я также Стефана в дома, крестил еще кого не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христового». То есть что мы видим? Мы видим, что выше Павел как бы говорит о том, что люди причисляют себя к человекам. Хотя хорошим проповедников Павел, Петр, Аполос, то есть это очень хорошие учителя и очень хорошие проповедники, но мы должны понимать, что все-таки мы должны следовать не за человеками, а мы должны следовать за Христом. Людям, конечно же, легко или легче следовать за видимым человеком, чем за невидимым Богом. И Павел как бы показывает нам, что нельзя следовать за учителем. Один у нас учитель Христос. Нельзя следовать за лидером, а только надо следовать за Христом. Учитель, пастор, проповедник, лидер, он должен приводить нас ко Христу, но мы не должны сбиться по пути и не стать последователями человека. Мы должны стать все последователями Христа. И когда мы причисляем себя к какому-то человеческому учению, то мы, конечно, умаляем Христа и умаляем крест Христа. Поэтому идет речь, что когда очень вот этот мудро так проповедует, вот этот учитель так хорошо проповедовал, а вот этот еще лучше. И я выбираю вот этого учителя. И поэтому, вы знаете, нельзя как бы следовать за учителями, надо следовать за Христом. И когда мы становимся последователями какого-то учения, течения и так далее, то мы умоляем Христа, потому что мудрость — это не вера. Бог есть Дух, а человек есть плоть. И человек может только разумом, плотью говорить о Боге. И может даже очень умно и логично и по-своему доказывать веру. Но если бы было бы умно и логично, и доказуемо, то не было бы веры. А мы спасены верою. И вера, она недоказуемая. Если бы вера была доказуема, это была бы не вера. И верует, написано, сердцем верует к праведности. Не умом верует, а сердцем. А веру мы познаем, Евреям 11:3. Не познаем, чтобы верить, а наоборот. Мы верим, и потом мы познаем. И поэтому через мудрость познать Бога нельзя. Мы познаем Бога только через свидетельство о том, что Он сделал, и кто Он, или что Он сделал для нас, если мы кому-то свидетельствуем. вот в чем смысл, что не надо доказывать веру, а надо просто быть свидетелями, как Иисус повелел нам. Поэтому надо проповедовать веру во Христа, а не какие-то знания или доказательства, или какие-то логические исследования. Во-первых, Бог не познаваем, Бог не исследим, и дела Господа неисследимы. Поэтому Господь — это только вера. И Господь нам сказал, чтобы мы верили.
У нас есть звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый день. Благодарю Господа за передачу, за ваше радио, за труд. Да благословит вас обильно Господь. И вот у меня затруднение с пониманием, и я прошу Господа, чтобы Он мне объяснил, да поможет Он вам дать ответ. Вот первое послание Тимофею, первая глава, 20 стих, написано: «Именей и Александр, они потерпели кораблекрушение в вере, и их предал сатане апостол Павел, чтобы они научились не бахохульствовать». И у меня такой вопрос. Ну, мы знаем, что и в 1 Коринфяне он тоже там говорит о возможении плоти предать сатане тоже человека, который там нагрешил. Вот. И у меня вопрос. Должны ли в наше время служители предавать сатане тех верующих, которые потерпели кораблекрушение в вере? Как вот они, преданные сатане, научатся не богохульствовать? Как это? Кто их научит? Сатана, и для чего вообще передают сатане, и что это значит? Благодарю.
Спасибо, спасибо, спасибо. Вы знаете, тут лучше перевести это «предать сатане во измождение плоти». Помните, когда был, когда Павел писал в Коринфянам, когда он пришел, и там у вас было такое блудодеяние, которое даже у язычников не слышно, что кто-то имел вместо жены жену отца своего. И он говорит такого: «предать сатане». И там написано «предать сатане», имеется в виду перестать общаться с ним. То есть, чтобы мы не как бы не блудили словами, что ли, когда мы вот там предать сатане или еще что-то. То есть это предполагается перестать общаться, потому что когда мы перестаем общаться, то как бы человек вне церкви, и понятно, что Господь придет за своей церковью, и человек находится в таком, ну, состоянии, пока он не покается, пока он поймет, что ему надо вернуться в лоно церкви и покаяться. Поэтому предать сатане — это не значит как-то там заклинать, там провозглашать как-то или там еще что-то делать. Совершенно нет. Предать сатане — это просто перестать общаться. То есть это перестать иметь церковное общение. То есть я думаю, что это выражение, ну, как переводится это в Коринфянам, я думаю, что здесь то же самое.
Більш того, взагалі в новому заповіті і в старому є така тенденція розмежовувати сатану як... Що таке взагалі сатана, так? Слово, яке означає ворог чи опонент, працівник у синодальному перекладі. І це не завжди персоніфіковане щось, так, в Біблії. Це не завжди сатана як от Янгол, от, оця міфологія Янгола, так, який пав. Це іноді розуміється як просто якийсь противник, ворог. І як я тут бачу, тут сатана саме з маленької букви от фігурує, як просто якийсь ворог, тобто передати чомусь ворожому. От, можливо, це як певне таке виклик для імені і Олександра, от, щоб вони змогли загортатись от, в якихось умовах таких жорстких. Вот, и мы маем еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Шановный слухач, вы в прямом эфире.
Не слышу, да?
Не чуя нас. Ну,
я бы хотел бы тогда, если у нас нет звонков, продолжить тут немножко, чтобы мы действительно понимали, это очень важно, тут написано, чтобы ты воинствовал с ними, как добрый воин. И нам кажется, знаете, что вот надо вот так вот воевать, предавать сатане, отвергать и так далее. Ну, чтобы не было такого, что мы не можем кого-то вообще предавать сатане. Это не наша функция. Наша функция быть светильниками и солью этой земли, и светом этому миру, и приносить свет и заблудшим, и падшим. И кто ты такой, осуждаешь чужого раба? Он перед своим Господом падает или стоит, и Бог силен восставить его. Конечно же, мы не имеем права вообще этого делать. Мы должны быть смилостиво относиться к каждому грешнику, к каждому падающему грешнику, который упал, и который уже очень сильно упал, и даже который грешит. Но тот, который грешит, поймите правильно, он осознанно грешит, он может заквасить все тесто, то есть он может грехом заквасить церковь. И поэтому пастор вынужден удалить такого человека из церкви, чтобы грех не распространился на всю церковь. Вот именно поэтому, ну, помните, у Павла написано, тот называет себя верующим, но при этом грешит, с таким даже не сообщайся. То есть вот с этим лукавством имеется в виду. Вот, и поэтому надо хранить стадо, и пастор, когда так поступает, мы должны понимать это, и чтобы это не распространилось на всех других. Если пастор терпимо будет относиться к какому-то греху в церкви, и если об этом будут все знать, то тогда другой скажет, а ему можно, а мне что ли нельзя, и так далее. Поэтому поддерживайте пасторов, поддерживайте их не руки, поддерживайте их не решения. Они пасут стадо. Как могут, но Бог их поставил, чтобы они пасли стадо. Поэтому я хочу, чтобы вы поддерживали пасторов. Очень интересно, да, если мы вернемся к этому обсуждению, там получается, что такое предать сатане. Давайте подумаем. У нас есть определение. Князь мира сего дьявол. Или 1 Иоанна 5:19. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Что он князь мира. И мы видим, что этот мир в руках, в собственности сатаны. И когда сатана искушал Иисуса Христа в пустыне, он говорил, поклонись мне, ибо это все передано мне. Ну, то есть это мое. И 2 Петра написано в 3 главе, что эта земля вся приготовлена огню на день суда, и эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. А для нас же мы обетовано новое небо и новая земля, куда мы будем восхищены от этой земли. Итак, мы понимаем, что вся эта земля — это собственность сатаны. И церковь — это верующий человек. И когда собираются верующие люди, то врата ада не одолеют эту церковь. То есть когда церковь вместе, то ад не одолеет эту церковь. Это собственность Бога, и Бог печется. Он глава церкви, он хозяин церкви, он владыка церкви, и это тело, тело Христа, это церковь. И поэтому тот, кто находится в теле, тот во Христе Иисусе. Мы сохранены со Христом в Боге. И когда человек выходит из тела Христового, то есть выходит из тела, вопрос куда? Ну, куда он выходит?
К сатане.
Он выходит, да, этот мир принадлежит сатане. И поэтому предать сатане – это, соответственно, просто выгнать на улицу в этот мир, который весь принадлежит сатане. И поэтому вся территория собственной сатаны, и только церковь – это собственность Бога. Только церковь, только внутри тела Христова мы сохранены со Христом в Боге. И поэтому, когда человека с таким, Павел говорит, не сообщайтесь, ну, соответственно, понимаем, что это надо его вне церкви поставить. То, конечно, его куда? Там нету нейтральной территории. Вообще мы живем и должны понимать, что нейтральной территории не существует вот просто так. Есть или территория в Боге, в Духе, в святости, в правде, в свете, или есть территория во тьме, в грехе, в дьяволе и в сатане. Поэтому вот такое среднее положение просто не бывает. Поэтому мы должны, ну, понимать, что такое предать сатане. Это не значит, знаете, нам такое, как дьявол с такими рогами, с красными зубами, глазами и с вилами он там будет мучить человека. Нет, это просто человека поставить вне церкви.
Ну, тут тільки що от дзвонила слухачка, яка задавала це питання, і вона уточнила, вона не, ну, тут трохи не зрозуміло, як саме ці люди навчаться не хулити Бога. От саме чому вони, як цей процес навчання відбувається через от вихід до світу, до сатани?
Ще раз.
Ну, там просто вірш закінчується так, що от ми їх віддаємо сатані, і вони таким чином навчаться не хулити Бога, не богохульствувати. Mm-hmm. От. І яким mm-hmm. чином вони от вчаться цьому?
Яким образом?
Да.
Ні, ну, на самом деле, смотрите, всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог. То есть если человек является членом церкви, то он рожден свыше, и в нем пребывает Бог, он знает Бога. Да, люди падают, как они, познав Бога, написано во 2 Петра, 2 глава, 20 стих, как они, познав его, и опять возвращаются как бы к грехам. Да, вот такое бывает, увы, и, но человек, даже когда и падает, верующий, это не значит, что вот этот начаток духа, который он получил при исповедании, его покидает. Нет, он, как бы можно сказать, как Лот мучается в праведной душе своей. То есть когда он грешит или находится среди грешников, и находится вне церкви и так далее, он мучается. Все равно человек, который хоть раз призвал имя Господа, он родился свыше. У него есть начаток духа, у него есть семя веры, зерно маленькое, может быть, очень маленькое, горчичное, которое просто не прорастает, потому что почва каменная или там при дороге, или плевела, ну, не растет семя, но это не значит, что этого семени в нем нет. И поэтому, когда человек выходит из церкви, выходит из святости, из праведности, выходит из чистоты, из любви и выходит в этот страшный мир, в открытый космос, то на самом деле он мучается в праведной душе своей. И поэтому я думаю, что когда вот ты вышел в этот открытый космос, да, когда тебя предали сатане, когда ты вышел в этот страшный греховный мир, то внутри тебя где-то все равно есть семя любви, веры, Христа, и вот оно вопиет, сам Дух вопиет к Духу нашему. И вот и ты уже понимаешь, что насколько ты осквернил Бога, согрешив осознанно, что ты вынужден даже был оставить церковь. И поэтому ты, конечно же, стремишься вернуться в церковь. И тот уже, который вот таким образом упал, он уже научен. Как Давид говорит, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И прежде страданий моих я заблуждался, а нынче слово твое храню. То есть вот через вот эту боль, через испытание, через это падение, после этого он уже возвращается, и после этого он уже совершенно по-другому относится к святости, к праведности, к Богу, к греху, потому что он узнал, что это больно, что это страшно оставить Бога.
Телефон для повідомлень 093 558 4412.
І у нас є таке дуже... Є дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі.
Це Радіо Мінюйов. Слава Ісусу Христу. То я хочу задати таке питання. От зараз второзаконня, п'ятий розділ. Друга заповідь Божа. Одесять заповідь Божа, друга заповідь Божа. там говориться, так, не робитимеш собі ніякого стесаного, бо вона, ну, подобу Божу, що там, що на небі, вгорі, що на землі, там, в воді, ти не падайте ниць перед ними, бо я, Бог живий, буду карати дітей ваших там і до третього, четвертого покоління, а хто буде мені вірний, буду благословити до тисячного. Як це зрозуміти от зараз в церквах, як то поклоняються, як Бог живий, а поклоняються, ну, там, неживому Богу, як то зараз, в даний час, можна, ну, то... І...
Спасибо. Ну, первый вопрос – это не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в водах ниже земли. Не поклоняйся им, не служи, бо я Господь Бог, твой Бог ревнитель. Ну, я так понимаю, что вопрос предполагает, что сейчас в ортодоксальных церквях есть изображения, иконы, скульптуры и так далее. Да, действительно, это есть. Это есть. Но... Смотрите, как, опять же, наша задача не судить никого, не судить. Если вы это понимаете, видите или как-то к этому относитесь, но вы знаете, первое, что не судить никого, потому что всякий человек, который исповедал Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и он в Боге. Поэтому если мы верующие, и если мы приняли Бога, то мы должны и любить тогда и братьев. Написано, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. То есть если, допустим, там католик или православный, он исповедал Иисуса Христа Господом и Спасителем, он родился свыше, и он от Бога рожден. А всякий любящий родившего Господа любит и рожденного от Него. И мы должны так поступать, потому знать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. И мы должны любить братьев. То, что в каждой конфессии, деноминации есть какие-то там отклонения, куда-то в сторону, куда-то больше, куда-то меньше, в каждой конфессии есть. Нету такой, знаете, абсолютно правильной конфессии. Хотя каждая конфессия считает себя абсолютно правильной, а все остальные неправильные. Но будьте мудрее, что ли, посмотрите. У всех есть какие-то, ну, какие-то недочеты, недостатки. Вот. И да, есть вот эти изображения. Но вы понимаете, как они трактуют, что эти изображения не являются предметом поклонения, а эти изображения являются напоминанием о Господе. И через это изображение они поклоняются Господу. Ну и чтобы вы понимали вообще эту историю, да, что на самом деле, ну, письменности не было, и в первые века, ну, в храмах делали росписи, и эти росписи, они были Библией, потому что все картины, которые были расписаны на стены, там были все библейские сюжеты. И можно, не умея читать Библию, но прийти и по картинкам, которые нарисованы на храме, и знать эту библейскую историю. Ну, если тебе еще и покажут, и расскажут. Отсюда это все и пошло. Вот. Поэтому из-за неграмотности надо было просто рисовать эти библейские картины. А как ты нарисуешь библейскую картину, там, как там, Бог, и, допустим, исцеляет расслабленного, а четыре человека прокапывают сквозь крышу. Все равно же надо как-то изобразить. Поэтому из-за того, что люди не умели читать, и первое, и второе, не было Писания. То есть Евангелия были рукописны до 15 века. Вы можете себе представить? Это была крайняя редкость. Это была, ну, очень большая редкость иметь Евангелие или читать даже Евангелие. И поэтому эти изображения, они имеют такую многовековую давность. Но я хочу, чтобы, ну, первое, чтобы мы относились к пониманию, с пониманием вот к таким к церквям, как, где есть изображения скульптурные или живописные и так далее, чтобы мы не осуждали. И первое, самое первое, что мы должны знать, если человек верует в Иисуса Христа и исповедовал Его своим Господом, то он родился свыше. А если он родился свыше, он ваш брат. А если он ваш брат, то мы должны иметь любовь между братьями. И вы знаете, проще всего обвинить один другого еретиком, а очень сложно любить. Очень-очень сложно. Поэтому ищите любви. 1 Коринфянам 14.1. Достигайте любви. Достигайте. Это самое главное. Это самое важное, что нам нужно научиться любить братьев. Если кто не любит, тот не познал Бога, написано. А всякие нелюбящие брата не наследуют жизнь вечную. Не наследуют. А нам надо наследовать. И поэтому старайтесь любить. Старайтесь любить, какое бы ни было расхождение. Но если человек верует в Иисуса Христа как Господа, как Сына Божьего, как Спасителя, то это ваш брат. Это ваш брат. Становится ли он там, свечки ставит, или там яйца красит, или Пасхи, или там что там еще делает, я не знаю. Кто-то деньги какие-то куда-то носит, а кто-то вообще непонятно, что делает, и непонятно, как поклоняется. У протестантов есть свои недочеты, у ортодоксов есть свои недочеты, но есть достоинства и там, и там. Но самое важное, что там и там дети Божьи. И старайтесь иметь мир со всеми. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Не старайтесь осуждать. Легче всего осуждать. Ну и Господь сам сказал, не судите, да не будете судимы. Поэтому старайтесь любить. Не старайтесь смотреть на недостатки, смотрите на достоинства. А достоинство у нас у всех одно. Если мы веруем в Иисуса Христа, то наше достоинство в Иисусе Христе. Он — наша праведность. 1 Коринфян 1.30. От Него мы во Христе Иисусе, который сделался за нас праведностью, искуплением. И это Он сделал нас. И вот на это смотрите. Если вы видите Дитя Божие, которое верит в Иисуса Христа, радуйтесь и любите Его. А как Он там поклоняется по-своему, один так, другой так. Если бы вы поехали в Африку и посмотрели, как там поклоняются, то вы бы подумали, что наши ортодоксы самые благочестивые люди. Поэтому совершенно так не рассуждайте. Всех принимайте, всех любите. Главное, что там была вера в Иисуса Христа.
А у нас есть звонок от Анны. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Доброго дня.
Доброго дня.
Олексій Анатолійович, у мене таке питання до вас. Допоможіть мені полегшити свою душу. От ви, я чую за всі конфесії, так, всі вірять в Ісуса Христа, всі моляться. Син був віруючий, оженився на греко-католиці. Його виключили з церкви. Він образився. До сьогоднішнього дня вже 15 років він настільки ображений за те, що його вигнали. А вона віруюча. От греко-католичка. Допоможіть мені душу свою повесити. Чому? У мене це питання стоїть завжди. Чому так?
Спасибо большое за вопрос. Сложный вопрос. На самом деле, мы вот только что сейчас, вот опять же вернемся к первому вопросу, чтобы мы благовествовали не в премудрости Божией, чтобы не упразднить креста Христова. Самое главное — это иметь веру во Христа, личную веру во Христа, иметь отношение со Христом. И вы знаете, да, я думаю, что ваш сын верующий, если он был в церкви и исповедал имя Господа, то он верующий, в нем есть вера, начатком Духа. И Господь, начавший в нем доброе дело, написано, совершит его до конца. То есть Бог не оставит его. И он все равно верует, он все равно Дитя Божие. Через исповедание Иисуса Христа Господом он все равно Дитя Божие. Да, это семя глубоко, да, появился горький корень, да, обида, да, осуждение, да, ну, много мира, так скажем. Но это не значит, что вот это семя можно заглушить и забить и уничтожить. Нет, это семя сильнее всего, это семя Божье. И это семя в нем есть. Почему так происходит, не знаю. То есть просто это, я же говорю, обида, которая, ну, которая просто живет. На самом деле ему надо покаяться, оставить это, благословить этих людей и і жить, потому что самое страшное на самом деле жить в обиде, в непрощении. Это просто рабство. Это рабство. И от этого надо освободиться как можно быстрее. Надо простить и быть свободным, и жить со Христом. Нам нельзя, видите, как ходить. Вот мы еще раз, я тогда вернусь к этому, если я смогу найти. Смотрите. «От домашних лойных сделалось мне известным, братья, что между вами есть споры. И я разумею, что вас, говорит, Павлов, Аполлосов, Кифин, я Христов. Разве разделился Христов? Разве Павел распялся за вас?» То есть смотрите, Павел, Аполлос, Кифа — это же очень хорошие учителя, да? И греко-католики — очень хорошие. И там протестанты — очень хорошие. Но что произошло? Павел осуждает людей, которые утверждают себя за учителями, которые держатся за конфессию вот больше, чем за Христа. Надо за Христа держаться. Основа — это же Христос. И поэтому, когда что-то случается с церковью, что-то происходит, то люди остаются в растерянности. А они не должны быть в растерянности. Они должны быть со Христом, что бы ни случилось. И поэтому самое главное — это держаться Христа. И неважно, через какую конфессию вы держитесь Христа. Неважно. И вы помните 1 Коринфянам 3 главе, он говорит, Павел, я не могу говорить, братья, с вами как с духовными, но как с плотскими во Христе Иисусе. То есть если вы, если между вами зависть, спор, разногласия, то не плотские ли вы? То есть один говорит, я Павлов, я Кифин, я Аполлосов. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, но взращивает Господь. То есть кто такие греко-католики? Это служители, через которых вы уверовали. Кто такие там протестанты, баптисты, пятидесятники, православные? Это служители, через которых вы уверовали, но взращивает Господь. Задача — получить взращивание от Бога. И тогда вы не будете зависеть от жизни, от земли, от обстоятельств. Вы будете уже зависеть от Христа. А если мы вот, ну, 100% зависим от общины, от церкви или еще что-то, мы еще младенцы, мы еще не возросли, мы еще не утвердились в вере. Мы должны ходить за Христом. За Христом. Это не значит, что все какие-то церкви правильные, неправильные. Нет, все правильные церкви, где проповедуется Иисус Христос Господь. Это все нормально, все хорошо. Но там рождаются люди, рождаются свыше. Но взращивает всех только Господь. Не конфессия, не деноминация, а только Господь. И поэтому через церкви мы рождаемся свыше. Мы становимся младенцами через церкви. А уже потом должен каждого взращивать Господь. И когда так случается, что младенец еще не возрос, и произошел конфликт, о котором вы говорите, то, конечно, младенцу сложно. Ну, младенец обижается, не прощает и так далее. Ну, конфликтная ситуация. Но, может быть, через эту ситуацию, наоборот, человек обратится к Богу и обратится всем сердцем и поймет, что не в каком-то учении, не в какой-то конфессии, а главное — найти самого Иисуса Христа и иметь с Ним общение. Вот что самое главное. Найти мир Божий внутри сердца, найти покой Божий. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вот этот покой каждому человеку нужно найти. И неважно, еще раз говорю, в какой он конфессии и что происходит в какой-то церкви или в каком-то сообществе и так далее. Самое главное — найти Господа лично.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.